В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Инвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе около сотни грузинских граждан депортированы из стран ЕС.
Нелегалы были задержаны в ходе масштабной спецоперации на территории Германии и Греции. Два дня назад в рамках механизма депортации представители полиции этих стран передали задержанных конвойной службе МВД Грузии.
В Цхинвале назвали дело Мяракишвили внутренним.
Цитирую, правоохранительные органы выполняют свою работу и вмешиваться в их деятельность, переводить это дело в политическую международную плоскость ничем не оправдано. Конец цитаты.
Барселона и Испания оправляются после кровавых терактов.
11 тысяч человек, которые собрались на площади, они повторяли, что они не боятся.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях. Один человек погиб, 8 ранены при нападении в финском городе Турку. В Каталонии задержаны подозреваемые во вчерашнем теракте. Союз НАТО подготовил более 1000 инструкторов в Украине. 1 человек погиб, 8 ранены в результате нападения неизвестного в финском городе Турку. При задержании нападавший был ранен. Ранее сообщалось, что в Турку задержан мужчина, напавший с ножом на прохожих. Полиция Каталонии задержала 4 подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии. Еще 3 подозреваемых разыскивают. 17 августа в Барселоне жертвами нападения, совершенного на грузовом автомобиле, стали 13 человек. Среди погибших есть дети. Более 100 человек получили ранения. По предварительным данным, пострадали граждане 18 стран. Сразу после теракта задержали 2 подозреваемых. Водитель автомобиля, наехавший на людей на бульваре Рамбла, скрылся. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная во многих странах, включая Россию, террористическая организация «Исламское государство». Еще одна атака была осуществлена группой злоумышленников в ночь на 18 августа в порту каталонского Камбрильса. Злоумышленники наехали на пешеходов, потом устроили перестрелку с полицией. 4 нападавших были убиты на месте. 1 получил ранение и был задержан, однако позднее умер от полученных травм. Погиб 1 человек, 6 ранены, в том числе 1 полицейский. Полиция Каталонии полагают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе связаны со взрывом в жилом доме каталанского Альканара. Инцидент произошел в ночь на 16 августа. В результате взрыва погиб 1 человек. Более 10 пострадали. Предположительно, жители дома изготавливали взрывчатку. Полиция считает причастными к терактам Испании от 6 до 8 человек. Испанское издание «Эль Периодика» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что об угрозе теракта в центре Барселоны власти Каталонии предупреждала ЦРУ. Вице-президент США Майк Пенс, выступая на пресс-конференции в Панама-Сити, так прокомментировал террористический акт в Барселоне.
Это последняя атака, худшая террористическая атака на испанскую землю после взрывов поездов в Мадриде в 2004 году, снова показывает нам, что радикальный исламский терроризм является одной из самых серьезных угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Исламское государство взяло на себя ответственность за эту варварскую атаку. Но кто бы ни был ответственен, он должен знать, что Соединенные Штаты Америки вместе с нашими союзниками найдут, накажут виновных и сотрут зло радикального исламского террора с лица земли.
В Испании объявлен 3-дневный траур. Сотни человек собрались на площади Каталонии почтить память погибших. К ним присоединились мэр города, король и премьер Испании. Более 1000 украинских военных инструкторов прошли подготовку по стандартам НАТО с начала года. По стандартам Военного Союза подготовлено 28 боевых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Министерство обороны страны. Минобороны Украины сообщило, что совместно с НАТО проведено более 300 мероприятий. В них принимали участие военные инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши. На Украине считают, что вооруженные силы страны будут полностью соответствовать стандартам Союза к 2020 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Жители Чечни, обратившихся к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить от пыток и преследования двух жителей поселка Красная Турбина, заставят отказаться от своих слов, собрав их в центре Грозного на акцию покаяния. Об этом сообщает «Новая газета». По данным издания, в Красной Турбине проходят масштабные полицейские рейды. От жителей, подписавших письмо Чайке, требуют признаться, что они сделали это, не зная текста обращения. Их соберут в центре Грозного на проспекте Путина и заставят скандировать «Нас ввели в заблуждение», пишет «Новая газета». Ранее в пятницу Совет по правам человека при президенте России начал проверять информацию об избиении родственников Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в попытке присоединиться к вооруженным экстремистам Сирии. «Новая газета» опубликовала обращение 150 жителей Красной Турбины, которые попросили Генпрокуратуру обеспечить законность процесса над Тарамовым и Тазбиевым. Ранее издание сообщало о казнях десятков задержанных в Чечне зимой этого года. Официально Тбилиси направил украинским властям новый запрос на экстрадицию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на главную прокуратуру страны. Ведомстве также заявили об активной совместной работе с украинскими коллегами. Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни подчеркивала, что власти страны будут требовать выдачи Саакашвили от любого государства, на территории которого он находится. Сам Михаил Саакашвили, находящийся в Польше, накануне заявил о планах вернуться на Украину 10 сентября. Власти Нью-Йорка удалят со всей городской собственности так называемые символы ненависти. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио. На выполнение задачи отведено 90 дней.
Новости представила моя коллега Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Нелегалов вернули в Грузию. Около сотни грузинских граждан были депортированы из стран ЕС за нарушение правил пребывания на его территории. Что делает Грузия для борьбы с нелегальной миграцией своих граждан, выяснял Владимир Унанянц.
86 нелегальных мигрантов, депортированные из стран ЕС в Грузию. Сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился самолет с первой группой грузинских граждан, которые незаконно проживали на территории Евросоюза. Нелегалы были задержаны в ходе масштабной спецоперации на территории Германии и Греции. Два дня назад в рамках механизма депортации представители полиции этих стран передали задержанных конвойной службе МВД Грузии. Процесс координировало Европейское агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов Европейского Союза Frontex. С грузинской стороны мониторинг осуществляли представители аппарата народного защитника. Как говорится в отчете омбудсмена, во время операции не было зафиксировано никаких инцидентов применения силы или специальных средств.
Положительно следует оценить факт раздачи на борту самолета информационных буклетов, в которых представлена информация о государственной программе помощи о реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию. При этом следует отметить, что проблемой остается обеспечение телефонной связью возвращаемых семьями. Как и в случае с предыдущими мониторингами, иммигранты смогли воспользоваться телефоном лишь после того, как представители Департамента превенции и мониторинга аппарата народного защитника Грузии проинформировали об этой проблеме представителей Frontex.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии получили возможность посещать страны Евросоюза без оформления визы для краткосрочных поездок. После задействования безвизового режима число отправляющихся из Грузии в направлении ЕС увеличилось в 2,5 раза. За последние месяцы в странах Шенгенской зоны побывали более 50 тысяч граждан Грузии. Из них порядка 3 тысяч не вернулись в страну после истечения максимально разрешенного 90-дневного срока. Впрочем, по словам заместителя министра внутренних дел Шалвы Хуцишвили, это не означает, что эти люди обязательно нарушили условия безвизового режима.
Возможно, часть из них выехала из Шенгенской зоны в Украину, кто-то в Беларусь или Турцию. Мы не можем говорить о том, что каждый из них нарушил правила безвизового режима, но все они занесены в группу потенциального риска. Ведется мониторинг, кто они, из какого региона, какие у них связи и так далее.
То есть отследить передвижение граждан, выехавших в Европу, МВД не в состоянии до тех пор, пока они не вернутся в Грузию. Если же нарушителя задержат на на территории ЕС, он будет депортирован и оштрафован на 3000 евро. Ему также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5 лет. Что касается депортированных сегодняшним рейсом, то часть из них находилась в ЕС задолго до введения безвизового режима и новых правил. Все это время правительство Грузии вело переговоры с властями Германии и Греции по вопросу легализации граждан Грузии, длительное время проживавших в этих странах без документов. И даже были заключены соглашения, которые должны были облегчить процедуру легализации. Но на практике все оказалось несколько сложнее. О проблемах, существующих в вопросах легализации, говорит посол Грузии в Греции Иосип Нанубашвили.
Есть погрешности, это очевидно. Если бы это было не так, нам не пришлось бы вмешиваться на таком уровне. Один из рабочих вопросов – затяжные ответы. Мы постараемся как можно скорее достичь прогресса, чтобы наши граждане получили возможность пройти процедуру легализации.
О том, что соответствующим ведомствам необходимо усилить контроль за нелегальной миграцией грузинских граждан, говорят и в Ассоциации молодых юристов. По словам Теоны Мачарашвили, курирующей в организации вопросы миграции, согласно 12 исследованиям, проведенным в течение этого года, мигранты из Грузии из-за нелегального статуса не имеют практически никакой социальной защиты.
Когда наши сограждане находятся за границей без соответствующих документов, отсутствие легального статуса мешает им быть защищенными. Мы получили информацию из 10 стран, проблемы были выявлены на нескольких направлениях, в том числе по социально-экономическим вопросам, вопросам прав человека и безопасности. И в основном эти проблемы создаются из-за нелегального пребывания. Очень важно, чтобы здесь, на месте, были разработаны совместные программы, которые искоренят число нелегалов из нашей страны.
Как отмечают наблюдатели, если Грузия не сможет взять под контроль нелегальную миграцию, это может нивелировать успехи в вопросе либерализации визового режима с ЕС. Страны-члены Евросоюза оставили за собой право задействовать механизм приостановки действия соответствующего соглашения в случае массовых нарушений со стороны граждан Грузии. Впрочем, если верить тому же Frontex, число нелегальных мигрантов на европейских границах сократилось с начала 2017 года на 2/3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 127 тысяч человек. И доля грузинских граждан среди них невелика. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Число погибших в результате нападений в Барселоне и Камбрильсе выросло до 14 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Сегодня экстренные службы Испании опубликовали список из 34 национальностей, которым принадлежали раненые и убитые в ходе нападения. Контртеррористическая операция в стране продолжается. Как Барселона и Испания приходят в себя после кровавых терактов, я спросила у журналиста, бывшего корреспондента «Эхо Кавказа», который проживает в Барселоне, Ноны Суварян.
Нон, ты сейчас находишься на бульваре Рамбла. Это самый центр Барселоны, где накануне произошел страшный теракт. Фургон проехался по людям, погибли 13 человек, более 100 пострадавших. Что сейчас происходит на Рамбла? Есть ли там люди? Что напоминает о трагедии вчерашней?
Нана, здравствуй. Я нахожусь прямо рядом с фонтаном Каналета, откуда ворвался фургон и начал убивать людей. В принципе, в этом и заключалась его главная цель – убить как можно много человек. Тут многолюдно, но непривычно для Рамблы. Тут тысячи, сотни тысяч людей проходят каждый день. Теперь их не столько. Очень много людей сейчас стоят вокруг этого небольшого фонтанчика, который является символом Рамблы и символом Барселоны. И мне очень сложно говорить, потому что вся эта атмосфера и вся эта ситуация, которая сейчас тут царит, она очень тяжелая. И люди подходят к этому фонтанчику, который стал символом этого теракта и этой трагедии. Они тихо стоят, кто-то плачет, кто-то оставляет свечи, кто-то оставляет мягкие игрушки, потому что погибли дети, насколько вам известно. Кто-то оставляет записки. Вы знаете, тут очень много людей, но тут тихо. Люди просто...
Настроение изменилось.
Тут гораздо меньше улыбающихся лиц, тут гораздо меньше праздности, присущей этой Рамбле, улице. И поэтому настроение не только на Рамбле, конечно, настроение в целом в Барселоне абсолютно изменилось и в Каталонии, и в Испании в целом. Потому что теракт произошел не только в Барселоне, попытка была в Камбрильс. Уже 14 жертв всего этого двойного теракта в Камбрисе, женщину, которую ранили, она скончалась. Знаешь, на улицах Барселоны всегда очень много людей, с утра, особенно в разгар сезона, сейчас именно такой момент, это август. Тем не менее, очень мало людей, в кафе практически никого не было, и поэтому, да, однозначно ситуация абсолютно изменилась. Я хотела просто отметить, этот фонтан, он очень символичен вообще, потому что тут всегда собирались фанаты футбольного клуба «Барса» после каждой значительной победы. Тут всегда было очень много народа. Все прибегали сюда и тут праздновали свою победу. А также есть легенда, согласно которой, если выпить воду из этого фонтана, то обязательно вернешься в Барселону. После произошедшего я не знаю, какой еще новый символ приобретет этот фонтан и как он отразится на фанатах и так далее.
Будем надеяться, что Барселона обретет былую беспечность. Ты говорила о настроениях людей, о том, что сохраняется нервозность по всей стране, не только в Барселоне, в которой произошел чудовищный теракт. Была попытка повторить в Камбрильсе, там тоже погиб человек. Полиция продолжает антитеррористическую операцию, ищут подозреваемого в наезде на Рамбла. Заметно присутствие силовиков, полиции на улицах. Насколько легко передвигаться по городу?
Безусловно. По поводу общих настроений, я бы хотела отметить, что не только в Барселоне, например, в Барселоне минутой молчания почтили память погибших, и не только в Барселоне. В Барселоне собралось 11 тысяч человек на площади Каталонии. То же самое было в других, может, не в таких масштабах, но минутой памяти почтили в других городах Испании. Это единство. Вы знаете, политическая ситуация в Испании, она несколько напряжена. Каталония хочет отделиться, и поэтому как-то все ждали, как это будет, как будет происходить синтез сотрудничества между центральной и автономной властью. И этот факт показал, что они довольно-таки едины. Они сотрудничают. Полиция местная и государственная на местном уровне очень серьезно сотрудничают и очень эффективно работают. Рахой находился в Барселоне, и он также присутствовал на площади Каталонии. Полиция тут в очень большом количестве присутствует. Практически они на каждом углу. Тут полицейские машины, полицейские фургоны, в общем, полная готовность к тому, чтобы что-то не повторилось. Прежде чем прийти сюда, я пришла со своей семьей, мы дома обсуждали, стоит прийти сюда или не стоит прийти сюда. И мое мнение было таково. Сейчас гораздо менее опасно выходить на эту площадь через, скажем, 3 месяца. Может, немножко цинично звучит, но реально сейчас настолько сильная мобилизация со стороны полиции, это понимают террористы. Их 4 человека, кстати, 4 человека... в розыске. Поэтому мы решили все-таки выйти и прийти сегодня к этому фонтану. Невозможно оставаться в стороне от этих событий.
Насколько для вас лично это было неожиданно? Вы, наверное, видели ровно этот же почерк, использовали террористы в других городах Европы, в Ницце, например, в Лондоне, в Берлине. Для вас это стало личной неожиданностью?
На самом деле предпосылки того, что в Барселоне мог произойти теракт, были всегда. Барселона — это многоэтнический, многокультурный, открытый туристический город. Сюда приезжают люди из абсолютно разных стран. Тут полная свобода, понимаете? И затеряться, особенно на этой улице, в ее улочках, среди огромного количества людей, очень просто. Да, предпосылки были, почва для того, чтобы тут произошел теракт, в принципе, была готова. Но каждый раз, когда я выходила на улицы Барселоны, когда я проходилась по Рамбле, по площади Каталонии, я всегда видела огромное количество полицейских, патрулирующих на улицах. То есть у меня было какое-то ощущение, не знаю, безопасности, что ли. Я каждый раз, когда происходил теракт в каком-то европейском городе, я всегда думала, нет, у нас этого не может произойти. Знаешь, я живу рядом с Иперкором, это торговый центр. В нем произошел последний теракт в Барселоне, его устроили представители террористической организации ЭТА. И каждый раз я прохожу мимо этого торгового центра и думала, что нет, пронесет, но оказалось, что нет. На все эти меры, которые предпринимали полицейские и вообще вся система в Испании, не удалось предотвратить.
К сожалению. А как ты узнала о теракте? Где ты находилась в это время? Где были твои близкие? Как люди себя вели? Была ли паника?
На меня это очень сильно подействовало, потому что ровно в тот момент, когда происходил этот теракт, за 24 часа до того момента, как произошел теракт, я проходилась мимо вот этого фонтанчика по Рамблас, и я сопровождала своих знакомых, мы тут прогуливались, я была с ребенком. И когда я проходилась, я думала, и это не в первый раз, это постоянно мне посещают эти мысли, и это, наверное, нормально после тех терактов, которые происходят в Европе. Мне посещали мысли, а что если сейчас произойдет что-то? Что мне делать? Куда мне идти с ребенком? Как мне хватать из коляски и бежать или с коляской бежать? Вот такие какие-то бредовые мысли меня посещали. И на следующий день, ровно в это время, мне звонит мой знакомый, с которым мы должны были встретиться, неподалеку от этого фонтана. И он у меня спрашивает таким взволнованным голосом: «Ты где? С тобой все хорошо?» И я говорю: «Да, я с ребенком, с семьей, все нормально». И он мне рассказал о том, что произошло. Ну, после этого последовали другие звонки всех наших знакомых, которые в Испании, в Барселоне, все спрашивали, где мы. Потом из Грузии очень многие мне писали, звонили, за что им огромное спасибо. В такие моменты это особенно важно.
Страшные кадры, которые увидели не только в Испании, их увидели по всему миру. Кстати, как освещался и освещается теракт испанскими СМИ, журналистами? Какие акценты делаются? Это алармистские настроения, это попытка сохранить какое-то спокойствие, более трезвый взгляд? Какова тональность?
Это интересный вопрос. Со вчерашнего дня, с момента, когда я об этом узнала, до этого момента я постоянно отслеживаю испанские СМИ. В основном я смотрю центральные каналы и читаю самые такие популярные газеты, в принципе, чтобы иметь представление о том, как и освещается. Потому что, на самом деле, для меня, как для журналиста, было наиболее интересно узнать, какую позицию выбрали испанские СМИ. И я осталась довольна, на самом деле, с самого первого момента, со вчерашнего дня. Каталонские телеканалы, испанские центральные каналы, они пытались освещать эту трагедию очень осторожно, максимально избегая каких-то реплик, избегая язык ненависти. Все респонденты, которые приходили в студии или которые записывались, они говорили очень осторожно. Они говорили совершенно по делу. Были многие эксперты по вопросам терроризма, джихадизма и так далее. Они все рассказывали об опасности, но они об этом рассказывали, не затрагивая, скажем, народ в целом, или не обобщая, скажем так. И это было очень важно, на мой взгляд, потому что в общей серии они, в принципе, не присутствовали. Кадры, которые распространились некоторыми СМИ, жертв и людей, которые валялись на улице, это страшные кадры. Была серьезная критика того, что были распространены эти кадры. И было очень много твиттеров и очень много отзывов по этому поводу. И люди говорили: если ты меня увидишь умирающей, пожалуйста, не снимай меня, а просто побудь со мной.
Многие постили в соцсетях фотографии котиков, что как-то...
Это позже.
Вот расскажи нам об этой акции.
Это уже был протест. Это был протест, конечно. Это был протест на эти кадры. Но по поводу котиков, эту практику переняли, если я не ошибаюсь, после Брюсселя, потому что когда началась спецоперация, когда начали преследовать террористов, чтобы как-то не выдать какую-то информацию о операции, спецоперации «Клетка», которую проводили испанские полицейские, они начали просто выкладывать фотографии котиков. Но я рассказываю непосредственно о кадрах, о этих страшных кадрах людей на площади Рамбла.
Действительно, Барселона – один из самых популярных европейских городов, где всегда многолюдно, куда едут туристы со всего мира. Среди жертв и пострадавших люди 34 национальностей. А как ты думаешь, это отпугнет от Барселоны иностранцев, туристов?
Да, об этом очень много говорят сейчас. И да, конечно, отпугнет. И, конечно, многие туристы уже собрали свои чемоданы и направились в аэропорт. Многие туристы говорят, что они приехали провести тут свой отпуск в следующей неделе, но они себя не чувствуют безопасно, и они решили покинуть Барселону. А как это повлияет на туризм? Я думаю, да, ударит и довольно плачевно повлияет, но это об этом мы сможем судить только, наверное, к концу сезона, наверное, в сентябре, в середине октября. Я говорю снова, тут очень мало по сравнению с обычной ситуацией людей, и они все спешат. Знаете, вот это вот расслабленной ситуации, которая привычна в Барселоне, когда просто разгуливают с мороженым или с напитком каким-то. Вот этого нет. Все куда-то идут, торопятся, и они стоят далеко не расслаблены.
А как повлияет это на жизнь и жизненные привычки простых испанцев? Вот что изменишь ты, например? Или ты ничего не будешь менять? Ты хочешь жить так, как ты всегда жила? С точки зрения безопасности или угроз?
Пусть каждый террорист и каждый, который решит убить людей. И тем более тот, который пойдет против испанцев, Испании, каталонцев, я не знаю. Пусть они знают, что этими актами они просто ничего не добьются. Потому что, на самом деле, это особенный город, это особая страна, это особенные люди. Ты знаешь, тут на одной есть одна такая небольшая площадь Филиппа Нери. Это совсем небольшая площадь, одна из самых любимых. На этой площади во время гражданской войны в 1938 году погибло 42 человека, отсюда 20 детей. Там они прятались и сбросили бомбу. Бомба взорвалась, и до сих пор не отреставрировано здание, и на нем видны вот эти вот следы от этого взрыва. Знаешь, что сегодня там? Рядом школа, и туда приходят дети, и там играют дети. И постоянно там слышен жизнерадостный крик детей, там кафе, там пьют кофе, там расслаблены, там разговаривают. Почему я тебе рассказываю об этом? Тут не горюют, тут помнят. И они сказали, Барселона плачет, но Барселона не сдается. И пусть никто не ждет, что кто-то сдастся. Я не поменяю ничего, я буду продолжать жить так, как жила. Да, мне страшно, но этот страх, он вызван не этим конкретным случаем, а общей ситуацией. Я боюсь за своего ребенка, но тем не менее, я не позволю ни одному террористу изменить мое отношение к людям, изменить мое отношение к религиям и изменить мое отношение к жизни. И то же самое думают все тут. И они сегодня кричали на площади. Мы не боимся. 11 тысяч человек, которые собрались на площади, они повторяли, что они не боятся. И да, это мой ответ.
Это была журналист Нона Суварян, которая рассказывала из Барселоны, как испанцы оправляются после кровавых терактов. К другим темам. Сегодня полпред президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев выступил со специальным заявлением по делу гражданской активистки Тамар Миракишвили, которая сейчас находится под следствием. Джоев заявил, что разбирательство, которое проводят в отношении Миракишвили правоохранительные органы, является внутренним делом самопровозглашенной республики и не может быть предметом обсуждения на международном уровне. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По мнению полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Мурата Джоева, ничего экстраординарного не происходит. Речь идет об обычной правоохранительной практике. Дескать, правоохранительные органы вызвали на допрос Тамару Миракишвили в связи с жалобой на нее за клевету, которую также подал гражданин Южной Осетии. То есть это внутреннее гражданское дело. Цитирую. Правоохранительные органы выполняют свою работу и вмешиваться в их деятельность, переводить это дело в политическую и международную плоскость ничем не оправдано. Конец цитаты. Наверное, это замечательно. Было бы справедливым, если бы правоохранительные органы вели себя в процессуальных рамках. Но согласитесь, Мурат Кузьмич, что по жалобе на клевету у человека не проводят обыск и не отбирают у него гаджеты и документы. И уж точно действия правоохранителя не должны сопровождаться угрозами физического уничтожения в адрес подследственного. То есть это уже совсем другое дело, и как только эти разбирательства вышли за рамки правовых норм, они перестали быть внутренним делом Южной Осетии, потому что вопросы, касающиеся прав и свобод человека, не являются внутренним делом государства. Южная Осетия это подтвердила, когда присоединилась к трем международным актам – Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Эти документы были ратифицированы парламентом Южной Осетии в 2007 году. Да, будучи непризнанной в одностороннем порядке, но тем самым Южная Осетия заявила о своей принадлежности к цивилизованному миру, приверженности его ценностям, говорит российский правозащитник Варвара Пахоменко.
Подписание Южной Осетии этих документов – это, в общем, такой демонстративный шаг, показать, что они будут следовать этим нормам и принципам, прописанным в этих конвенциях. И было бы замечательно, если бы Южная Осетия им следовала.
Югостинский правозащитник Фатима Маргиева не считает внимание из-за рубежа к местным проблемам с правами человека вмешательством во внутренние дела государства.
Мы сами тоже еще в СССР заступались и за Анжелу Дэвис, и за Хайдера, и за многих других, и это не было внутренним делом ни Соединенных Штатов, ни других стран. Когда нарушаются права человека, это касается всего человечества. И все прогрессивное человечество должно вмешаться и потребовать соблюдать права граждан.
А в каком состоянии сегодня права человека в Южной Осетии?
Люди абсолютно бесправны. Это доказала дело моего сына, мое собственное дело и многие другие дела. Годами люди не могут добиться правосудия. Никакой возможности у людей защитить свои права нет. Любой гражданин в любой момент может оказаться под произволом властей. и в тюрьму, и где угодно. Подкинут пули.
По словам Фетим Маргиевой, из-за ограниченного статуса Южной Осетии ее граждане отрезаны от международных инстанций. То есть искать защиты им просто негде. На ситуацию могла бы повлиять Россия, но она не хочет вмешиваться и как-то одергивать местных чиновников. Это Фатима Маргиева испытала на себе, когда оббивала пороги российского посольства и заваливала Москву письмами с просьбами вмешаться в судьбу ее сына, защитить его от издевательств силовиков. Поэтому, говорит Фатима Маргиева, все, что есть у местных граждан, это внимание международного сообщества и надежда на их искренность, небезразличие и настойчивость. Говорит Фатима Маргиева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
В Грузии 16 августа были возвращены 86 граждан, которые проживали на территории стран Евросоюза без соответствующего разрешения. По информации аппарата народного защитника, за процессом депортации граждан Грузии следят представители Департамента превенции и мониторинга аппарата омбудсмена. Депортируемые были доставлены в аэропорты Дюссельдорфа и Афин и переданы эскорту МВД Грузии сотрудниками пограничной полиции Германии и Греции. Оттуда на самолете они были доставлены в Тбилиси. Всего за прошедший период было осуществлено 7 депортаций, в результате которых из стран Евросоюза в Грузию в общей сложности были возвращены 303 гражданина Грузии. По информации парламентской и внепарламентской оппозиции, сегодняшняя встреча с правящей командой завершилась без конкретного соглашения. Очередная встреча пройдет в ближайшие дни, сообщает Интерпресс Ньюс. В частности, как поясняют лидеры оппозиции, сегодня представители большинства выслушали мнение и требования оппозиции касательно избирательной системы и отметили, что большинство обсудит предложения оппозиции и сообщит свое мнение на следующей встрече. Важно, чтобы позиции всех оппозиционных партий были едиными и единодушными, чтобы к 2020 году состоялся переход на полную пропорциональную систему. Также было отмечено, что внимание заслуживает вопрос снижения барьера и избирательных блоков, заявляют представители оппозиции. Грузинские пограничники отказались впускать в страну председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова, информирует «Новости Грузия». Во время путешествия с семьей Мартынов прибыл в Тбилиси 10 дней назад и 7 августа даже сделал запись об этом на своей странице в Фейсбуке. «Замечательный город, замечательные люди. Невзирая на всю сложность межгосударственных отношений, люди относятся к россиянам со всей теплотой, редкое гостеприимство». Из Грузии Мартынов отправился в Армению. Добираться домой он также планировал через Грузию. Однако его отказались пропустить через ТПП Садахло на грузино-армянской границе. По данным российских СМИ, одной из причин запрета на въезд Мартынова в Грузию мог стать тот факт, что несколько лет назад во время работы в Совете Федерации он входил в межпарламентскую группу, отвечающую за законодательное обеспечение договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции. Тогда Мартынов в составе российской делегации посетил Цхинвали, где состоялась встреча с тогдашним президентом самопровозглашенной республики Леонидом Тибиловым. Грузинский фильм «Страшная мать» удостоен главного приза на Сараевском кинофестивале, передает Reuters. Режиссер ленты 27-летняя Анна Урушадзе. Это ее дебютный фильм. Международное жюри во главе с мексиканским продюсером, режиссером и сценаристом Мишелем Франко присудило «Страшной матери» победу, назвав картину провокационной и элегантно срежиссированной.
Новости представила моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Конфузом закончился фестиваль электронной музыки «Джемфест» в местечке Анаклия. Организаторы, которые предрекали профинансированному из госбюджета мероприятию невиданный успех, вызваны на допрос финансовую полицию. Общая сумма задолженности превысила 500 000 евро. Остались невыплаченными зарплаты местным жителям, обслуживавшим фестиваль. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Урагвилидзе.
Масштабный фестиваль электронной музыки по замыслу организаторов должен был продолжаться в течение месяца с 14 июля по 15 августа. Однако к концу июля концертные площадки опустели, а с ними уехали и туристы. Основатель Джемфест, бывший глава правительственной администрации туризма Георгий Сигуа, покинул Грузию. В итоге 15 августа зарубежные гости вместо грандиозного фейерверка и завершающего гала-концерта наблюдали забастовку персонала, который требовал погасить задолженность. Вот что заявил рабочий Цотне Вартагава.
Мы подписали соглашение, согласно которому в день окончания фестиваля я должен получить зарплату. Но никого нет. Я требую ответа от Георгия Сигуа. Пусть скажет, когда мы получим зарплату.
Контролер Саба Габисоня также требует причитающиеся ему деньги.
По договору на мой банковский счет 15 августа должны были поступить 625 лари. Вместо этого мне предложили выплатить на руки 100 лари, пообещав, что остальные отдадут потом. Я отказался и требую перечислить деньги на счет согласно договору, подписанному лично Сигуа.
Порядка сотни владельцев коммерческих объектов, которые планировали за счет наплыва туристов получить неплохую прибыль, подсчитывают убытки. Часть из них построили объекты, основываясь на заверениях организаторов, что продано около 70 тысяч билетов, рассказал один из владельцев Гоча Бахия. Теперь они намерены обратиться в службу аудита, так как вместо анонсированных 30 дней по факту фестиваль длился не дольше недели.
Мне пришлось сократить сотрудников. Из 9 шестерых пришлось отправить по домам. Никто не может выплатить зарплату персоналу, это называется фестивалем. Он завершился за несколько дней, а ведь ему предшествовала бешеная реклама по всем каналам. И в итоге все обернулось пшиком. Необходимо провести хорошую проверку, куда ушли средства, выделенные на приглашение исполнителей.
Вчера вечером Георгий Сигуа вернулся из Македонии, чтобы в статусе свидетеля дать показания финансовой полиции. По его словам, правоохранительные органы допросили 15 сотрудников Джемфеста, а также изъяли всю финансовую документацию. По его мнению, 1 900 000 лари, израсходованные на приглашение зарубежных исполнителей, принесли пользу государству.
Государству не нанесено никакого ущерба. Напротив, все деньги израсходованы с пользой. Страна получила более 30 тысяч туристов, приехавших на фестиваль, и колоссальную узнаваемость за рубежом. А сам фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный.
Сигуа признал, что фестиваль столкнулся с финансовыми проблемами, которые исчисляются 500 000 евро. Он обещал их выплатить. После допроса, который длился более 4 часов, тональность его заявления несколько изменилась.
Нам задали вопросы по поводу организации фестиваля и как были израсходованы госсредства, выделенные на его проведение. Я отвечал, что мы не имели доступа к этим деньгам и мы их не получали. Допрос не завершен, у них очень много вопросов.
По мнению экономиста Мате Гардава, суть проблемы кроется в порочной практике, существующей со времен прошлых властей, когда государство по собственной инициативе вмешивается в финансирование частных бизнес-проектов. Своими действиями власти предоставляют преимущество некоторым представителям бизнеса, что нарушает правила конкуренции на рынке.
Государство не должно субсидировать частный бизнес. Фестиваль в более сжатые сроки не без успеха проводился и в прошлые годы. Теперь и невооруженным глазом видно, что средства расходовались не по назначению. Солидные суммы, выделяемые со стороны государства, привели к излишней самоуверенности организаторов, что в конечном итоге привело к плачевному результату. Теперь и местное население, представители бизнеса потребуют от властей компенсации за действия частного бизнеса. Когда организаторы действуют на свой страх и риск, это приносит гораздо лучший результат.
Считает Мате Гардава. На данный момент, по словам адвоката Сигуа Георгия Кавлашвили, расследование проводится по статье Уголовного кодекса 185, которая подразумевает нанесение группой лиц финансового ущерба. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Наши сухумские авторы не раз обращались к печальной статистике дорожно-транспортных происшествий в Абхазии, в частности, в сравнении со статистикой в других странах. И вот сегодня нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шаре довелось побывать на видеомосте, где опытом борьбы за безопасность на дорогах с абхазскими коллегами делились представители некоторых стран СНГ.
Сегодня в мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» состоялся видеомост Сухум-Минск-Астана-Бишкек-Ереван о статистике ДТП, о мерах по улучшению ситуации на дорогах, применяемых в странах-участницах видеомоста. От Абхазии в состоявшемся разговоре принимал участие первый заместитель начальника УГАИ МВД Республики Абхазия Батал Агрба. И до того, как начался видеомост, между ним и абхазскими журналистами завязался обмен мнениями, в ходе которого прозвучали такие суждения. Интересно, где самая благополучная ситуация? Наверное, все же в Белоруссии. Да, потому что там батька. Но когда ведущие в пресс-центрах спутников четырех государствах-членах СНГ и одном частично признанном государстве Абхазии стали поочередно представлять слово приглашенным руководителям дорожно-патрульных служб и ГАИ в своих странах, оказалось, что те, если и приводили статданные, то очень уж в разнобой. Кто по столице за 2016 год, кто динамику числа ДТП в стране за последние годы. И я сразу подумал, для того, чтобы ответить на вопрос, которым мы задались, мне надо будет после этой встречи заглянуть в интернет и проанализировать имеющуюся там информацию, что я и сделал. Есть общепринятая система определения уровня благополучности дорожного движения, число смертей в ДТП на 100 тысяч населения за год. В среднем мире это 15. Так вот, в Белоруссии 9,5 миллионов населения в 2016 году число жертв ДТП составило 581 человека. Это 5,1 на 100 тысяч. Действительно весьма благополучный показатель, как в западноевропейских странах. В Казахстане 18 миллионов 1228 или 6,8 на 100 тысяч. В Армении 3 миллиона 227 или 7,8 на 100 тысяч. А вот в Абхазии с ее четвертью миллиона населения погибло 80 человек или 33 на 100 тысяч. И то, что есть в мире некоторые страны, где на душу населения еще в 1,5-2 раза больше жертв ДТП, никого у нас, думаю, не утешит. Вот как Батал Агрба в ходе своего первого выступления в ходе видеомоста сформулировал слагаемые этой тревожной ситуации.
Проблема аварийности в Республике Абхазия имеет место быть и последние десятилетия приобрела остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, а именно недостаточный уровень функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, второе, низкая дисциплина участников дорожного движения, третье, постоянно возрастающая мобильность населения, четвертое, уменьшение перевозок общественным транспортом, увеличение перевозок личным транспортом, пятое, нарастающая диспорция между увеличением количества автомобилей, протяженностью уличной дорожной сети, не рассчитанная на современные транспортные потоки.
Батал Агрба признал, что в последнее время в Абхазии наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий, но выразил надежду, что в скором времени в связи с внедрением современных средств фиксации нарушений ПДД оно пойдет на убыль. Во всяком случае, такая тенденция намечается. Одну из журналисток в Сухуми заинтересовала концепция «Добрая дорога», задействованная в Белоруссии. Представитель последней Сергей Зараник подробно подробно, насколько это было возможно, рассказал о концепции и пообещал прислать коллегам по электронной почте обстоятельный текст о ней. Конечно, разительное отличие ситуации с безопасностью на дорогах в Абхазии и, скажем, Белоруссии осталось за рамками этого видеомоста, но для нас он лишнее напоминание о том, что нужно принимать чрезвычайные меры. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас с итогами недели наш постоянный автор из Сухуми Зида Чаня.
Два знаменательных дня отметили на этой неделе в Абхазии. Трагически день начала грузино-абхазской войны и связанный с ним день добровольца, который отмечают в Абхазии со времен окончания грузино-абхазской войны, отдавая дань добровольцам Северного Кавказа, Турции и юга России. Президент Абхазии Рауль Хаджимба совершил вояж по Восточной Абхазии, проверил строительство социальных объектов, которые осуществляются в рамках инвест-программы, и выразил надежду, что строительство Ткварчальской больницы будет завершено в установленные сроки. Пообщался с археологами в высокогорном селе Акармара и осмотрел находки, обнаруженные при раскопке могильников в селе Джантух. На этой неделе на 7-й российской военной базе Южного военного округа в Гудауте прошел международный военно-патриотический слет молодежи «Азбука безопасности и выживания 2017». Молодые люди из Абхазии, Южной Осетии и России, участвующие в этом военно-патриотическом слете, ознакомились с буднями военной части и приобрели военные навыки по сборке и разборке стрелкового оружия, стрельбе по мишеням. Для учебных стрельб использовались автоматы и пулеметы Калашникова, пистолеты Макарова, винтовки снайперские и СВД. 18 августа в Минздраве прошло совещание, посвященное состоянию заболеваемости энтеровирусом. На совещании было отмечено снижение общих показателей заболеваемости кишечными инфекциями по сравнению с прошлым 2016 годом. Умеренная статистика заболеваемости, по словам специалистов, результат в том числе и более чистой морской воды, как в районах, так и в самой столице. Между тем, нужно объяснять детям, чтобы они ни в коем случае не глотали морскую воду, не полоскали водой рот. Любая морская вода в жаркий период года становится питательным бульоном для переноса самой разной инфекции, сказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Медики также обсудили мероприятия по борьбе с ОРВИ на осенне-зимний период. Верховный суд Абхазии на этой неделе выразил свое отношение к освещению деятельности судов в СМИ, сделав пару реверанса в сторону свободы слова, гарантированной Конституцией, судьи заявили, что журналисты и пользователи социальных сетей оказывают своими публикациями воздействие на судей, предрешая результат судебного разбирательства. Недопустимо давать оценку приговорам, не вступившим в законную силу, либо законность которых уже подтверждена надзорной инстанцией Верховного суда Республики Абхазия, говорится в заявлении Верховного суда Абхазии. Пока судьи предупреждали журналистов, друзья и родственники воров в законе, собравшиеся у здания МВД, пытались оказать давление на милиционеров, требуя освободить незаконно задержанных во время драки в одном из столичных ресторанов. После выражения своих требований родственники криминальных авторитетов разошлись, а воры остались в изоляторе временного содержания до выяснения обстоятельств на 48 часов. В четверг представители Абхазской православной церкви АПЦ во главе с иереем Виссарионом вторглись в чужой монастырь. Они пришли в Новоафонский монастырь, в котором располагается священная митрополия Абхазии, и, не вступая в переговоры с монахами монастыря, отслужили молебен и заявили, что собираются служить литургию. Из чего следовало, что покидать монастырь они не собираются. Последнее вызвало беспокойство не только у монахов Новоафонского монастыря, но и у жителей Нового Афона. Чтобы загасить назревающий конфликт, светские власти Нового Афона обратились к правоохранителям. После беседы министра внутренних дел Аслана Кабахи и отца Виссариона последний удалился из монастыря в сопровождении священнослужителей АПЦ. Завершилась неделя пресс-конференции Варсмира, участники которой рассказали об уникальном музыкальном проекте «Абхазский романс». Любители романса смогут на следующей неделе услышать 15 абхазских романсов в филармонии в исполнении Мадины Кварцхеля. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуме Анаит Гагарян.
14 августа 1992 года вошел в новейшую историю абхазского народа как день начала Отечественной войны Абхазии. Это день, когда фашистский режим Грузии при поддержке практически всего мирового сообщества решил раз и навсегда покончить с абхазами. По расчетам грузинских стратегов, судьба нашего народа, пережившего ужасы прошлых военных столкновений с иноземцами, трагедию массовой депортации 19-го столетия, колонизацию и ассимиляцию 20 века была предрешена. Поголовное уничтожение абхазов на родине и ликвидация государственности Абхазии означало бы и растворение всей абхазской абаза-диаспоры в составе чужого этнического мира и окончательное присвоение их земель, пишет на страницах газеты «Республика Абхазия» доктор исторических наук профессор Агу Таймураз Ачугба. Он отмечает, что осуществлению давней мечты грузинских агрессивных националистов заключавшееся в превращении Абхазии в страну без абхазов способствовала выгодная для Грузии военно-политическая ситуация, сложившаяся после развала Советского Союза и сформировавшаяся на тот момент этническая структура Абхазии, где удельный вес грузин превышал 45%, а абхазов всего до 17%. Таймураз Ачугба напоминает, что Генеральной прокуратурой Республики Абхазия по фактам массовых преступлений, в том числе по национальному признаку, совершенных грузинскими властями, возбуждено более 5000 уголовных дел. Есть такое выражение «воспитание истории», то есть каждый человек, каждое общество обязано помнить историю своего народа, чтобы извлечь из нее уроки и не допустить повторения аналогичной трагедии, заключил Таймураз Ачугба. Нужная газета публикует заявление пресс-службы Верховного суда Республики Абхазия в связи с участившимися в СМИ и иных в социальных сетях различных публикаций, содержащих суждения по некоторым делам, находящимся в производстве судебных органов, в частности по так называемому делу врачей, по факту смерти Тодуа, по делу об изнасиловании и убийстве Сюрминелян, по иску Отербак ЦИК Республики Абхазия, пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия заявила, в соответствии с процессуальным законодательством Республики Абхазия, средства массовой информации, журналисты не должны предрешать в своих сообщениях результаты судебного разбирательства, высказывать мнение о признании обвиняемого виновным или невиновным до вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу или иным способом воздействовать на суд. Под предрешением результатов судебного разбирательства понимаются сообщения средств массовой информации журналистов, а также публичные высказывания должностных лиц органов государственной власти, представителей общественных организаций, представители органов прокуратуры и адвокатуры, которые прямо или косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости, либо о незаконности и несправедливости предстоящего судебного акта. Газета «Акуа Сухум» сообщает, что Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум реализует проект «Абхазия глазами молодежи». В течение месяца для молодежи будут проведены 7 экскурсий, а 8-я будет проведена для волонтеров. 12 августа состоялась первая экскурсия проекта. Молодые люди посетили самые красивые и интересные уголки Гагры, Пицунды и Лыхны. В этом году открыто новое экскурсионное направление по городу Ткварчал. Все экскурсии бесплатные. Прежде Комитет по вопросам молодежи и спорта проводил палаточные лагеря на территории Рицинского реликтового национального парка. Теперь было решено помочь молодежи познакомиться с лучшими архитектурными, историческими и природными достопримечательностями республики. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Абхазская певица Мадина Кварацхелия и дирижер Абхазского государственного камерного оркестра Давид Тирзян сегодня на пресс-конференции в Сухуме рассказали о проекте «Я говорю вам сердцем». С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Автор проекта «Я говорю вам сердцем» – молодая абхазская певица, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Мадина Кварацхелия. Ее проект родился из мечты исполнить на абхазской сцене абхазские романсы. Мадина Кварацхелия рассказала о том, как возникла у нее идея возрождения абхазского романса и объяснила, чем привлекает ее именно этот жанр.
Будут песни, которые вы уже слышали, но они будут исполнены в новой обработке, оркестровке. Даже сам композитор сказал, что это уже совершенно иное исполнение, которое ранее не было. Есть песни лирические, не только романсы, есть песни-баллады, есть элегия. Да, это 15-16 песен прозвучат совершенно новые песни, которых еще не слышал никто. Они написаны, они вот лежали там по 20-25 лет у композиторов, но они как-то их хранили. Как говорят сами композиторы, не было, наверное, исполнителей, может быть, которые бы тронули их сердца. Мне всегда был интересен этот жанр. Я всегда любила шансон, итальянское бельканто, немецкое лид. И вдруг у меня возник вопрос, а есть ли такой жанр, как абхазский роман? Я начала заниматься этим вопросом, встречаться с композиторами, и вдруг поняла, что есть такой жанр. Просто он был незаслуженно забыт. Выбрала я этот жанр, потому что он наиболее близок ко мне. Я люблю его за искренность, за чувственность, за глубину эмоции.
Проект поддержал главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Тирзян. Он рассказал о том, что привлекло его в идеи Мадины Кварацхелия, как они ее осуществляли и как складывался контакт музыкантов.
Для меня очень интересно было взяться за этот проект. Можно ли эти романсы спеть с оркестром? В первую очередь мой вопрос был, а есть ли у тебя клавиры, фортепианная партия, хотя бы из чего будем создавать материал, то есть оркестровывать. Мадина сказала, что нет, у нее песня на одной строчке написана, да, для голоса и все. Но это была проблема большая, потому что у нас в Абхазии никто этим не занимается и не оркеструет. И надо было это пересылать в Беларусь, потому что оркестровщик, с которым мы работаем, находится в Беларуси, профессиональный. Если бы не спонсор, этот проект не был бы возможен реализовать, потому что это большие деньги, большие затраты, чтобы оркестровать вот такой огромный материал. Мне самому очень интересно с Мадиной работать, потому что у нее голос очень интересный. Я абхазский не владею, но я слышу чистый абхазский язык, мягкий, правильный.
Давид Тирзян пояснил, какие трудности испытывает камерный оркестр Абхазии и чем этот проект для него важен.
Я сразу согласился на этот проект, потому что не было никогда оркестровано, и у нас большая проблема с абхазской музыкой, именно связанная с нашим оркестром. Для академического коллектива очень мало произведений оркестрованных. Они есть только для большого симфонического оркестра, поскольку до войны был большой симфонический оркестр, и все композиторы, естественно, наши писали для большого состава. У нас камерный оркестр, 20 музыкантов, который должен исполнять камерную музыку. Наши композиторы, к сожалению, пока не пишут для камерного оркестра абхазскую музыку. Иногда вот просим, умоляем, там напишите хоть что-нибудь, и появляются какие-то произведения. И в данном случае у нас уже в нашей копилке 15 романсов, да? Мы будем продолжать работать. Может, получится, будем ездить по городам Абхазии, и не только Абхазии, почему нет.
Абхазская компания сотовой связи «Аквафон» поддержала проект и выделила на его реализацию 350 тысяч рублей, так как считает его важным вкладом в развитие абхазской музыкальной культуры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.